Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы вновь встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». И этот час нашего вещания, как чаще всего в это время, открывает очередной уже 399-й выпуск программы «Территория семьи». Это авторский проект председателя межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко. Сегодня речь пойдет о климате как повестке для глобалистов. Затем примерно через треть часа вас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя Александра Невского в Кинешме, директором одноименной школы. Батюшка прочтет свои новые стихи и размышляет о том, как нам переносить скорби и болезни. Ну а в завершении часа мы услышим слово иерея Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких сельских храмов Карельской и Петрозаводской епархии, сказанное за божественной литургией в неделю преподобного Иоанна Лествичника о трех добродетелях.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о климате. Эта тема у всех на слуху. Она становится рычагом многих экономических и геополитических изменений, и нам важно понимать, в чем ее суть. В 1979 году ученые из 50 стран встретились на первой всемирной конференции по климату в Женеве и заявили, что изменение климата представляет собой серьезную проблему. Позднее был подписан ряд документов. В 1992 году на саммите в Рио-де-Жанейро, в 1997 году Киотский протокол, в 2015 Парижское соглашение и многое другое. В 2019 в журнале BioScience вышла статья о мировой климатической катастрофе. Это понятие в кавычках. Так было сказано авторами. Статья была подписана более чем 11 тысячами ученых из 150 стран. Представляете масштаб? И они предложили смелые, радикальные преобразования в экономической и демографической политике. Это цитата. Ну, какие экономические? Массово внедрить методы сбережения, эффективного использования энергии для уменьшения выбросов, а также сократить поступление в атмосферу метана, сажи и гидрофторуглеродов. Правда, про предложения в сфере демографической политики в СМИ не сообщили, но это известно давно – сократить население. Основные СМИ много лет трубят о том, что люди перенаселяют землю, паразитируя и высасывая из нее все ресурсы. Автор лжи о перенаселении планеты Томас Мальтус был британским математиком, работал в Вест-Индской компании, печально известной геноцидом населения Индии. Он заявлял, перенаселение уничтожит мир, если войны, голод и болезни не поднимутся, чтобы остановить человеческий рост. Где-то мы эти фразы уже слышали, именно эту триаду, как некое средство для управления миром. И что к 1890 году в мире не будет еды. Но этот факт не подтвердился, но теория, тем не менее, живет и по сей день. По мнению честных американских ученых, даже если бы все 7 с лишних миллиардов населения планеты стали плечом к плечу и собрались в одном и том же месте, это заполнило бы только штат Лос-Анджелес. А если бы всем в мире дали небольшой дом и двор, и снова собрали бы всех вместе, это заполнило бы только штаты Техас, Калифорния и Нью-Мексико. Борьба с так называемым перенаселением в наши дни стала называться по-иному – продвижение зеленой повестки. Она реализуется в рамках цели устойчивого развития, аббревиатура ЦУР, Организации Объединенных Наций. В ее основе отказ от углеродных отраслей в пользу электричества и ветряков, замена мяса и молока в рационе человека на ГМО и химикаты, а домашние животные, такие как коровы и свиньи, мол, слишком много едят, потом слишком много выделяют газов и утепляют атмосферу. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, это название организации, заявила, что разведение насекомых является жизнеспособной альтернативой животноводству в производстве продуктов питания для человека. В 2013 году ООН развернула широкую кампанию в африканских странах по пропаганде внедрения индустрии продуктов из насекомых под лозунгами «Разведение съедобных тараканов и прочей живности даст новые рабочие места и может стать новой отраслью народного хозяйства». А в США овощные консервы, пакетированные соки, зеленый салат, свежие ягоды и фрукты, шоколад и даже хлеб уже 20 лет содержат фрагменты насекомых, а иногда и целые тушки. Антрополог Лайла Плет подсчитала, что средний американец съедает до 2 фунтов, то есть до килограмма мух, жуков и их личинок каждый год, даже не подозревая об этом. Теперь пришел черед европейцев. В 2017 году компания Pfizer начала выпускать в Финляндии хлеб с добавлением муки сверчков, кузнечиков, и также кузнечиков добавляли в шоколад. В 2021 году 27 стран Евросоюза одобрили предложение о выпуске личинок жука «Большой мучной хрущак» на рынок в качестве нового продукта питания. В августе 2022 года Еврокомиссия официально предложила жителям ЕС есть мучных и желтых червей, домашних сверчков, мигрирующую саранчу в виде порошка или целиком, чтобы не заморачиваться с обработкой. Также в 2022 году в Хорватии изготовили первое пиво из сверчков. Фермы жуков, расположенные на ветеринарном факультете в Загребе, существуют с 2015 года. Пиво, по мнению авторов, отличная пена, а сверчковая мука выпечки дает ей румянец и хрустящую корочку. Ну и главный аргумент. Для разведения насекомых требуется в 500 раз меньше воды и в 10 раз меньше земли, чем для разведения коров. Неужели вы не хотите помочь своей планете? По мнению Организации Объединенных Наций, к 2035 году каждая десятая часть мяса, яиц, молочных продуктов и морепродуктов, потребляемых во всем мире, будет производиться из альтернативных белков. Ну, так теперь, наверное, называются кузнечики. А фонд Рокфеллера открыто и прямо заявил, необходимо ввести жесткие стандарты на питание, резко сократив его потребление в западных странах, а здоровую пищу будет выписывать по рецепту врач, как лекарство. Также нельзя не сказать о такой международной акции Фонда дикой природы. Он в этом году признан иностранным агентом. Это призыв выключить свет на 1 час. Акция носит символический характер, не направлена на экономию электричества. Она призвана, по мнению авторов, олицетворять неравнодушие к будущему планеты. Ну а мы понимаем психологический механизм введения больших масс народа в резонанс. Послушно вся планета выключила свет по команде некой структуры, то есть отдала себя во власть этой структуры, и в сознании, в массовом сознании это уже отложилось, как покорность воли этой структуры. Это очень серьезный момент, вот эта вот синхронизация больших масс, вот, действий больших масс. Россия активно участвовала в реализации зеленой повестки до последнего времени. В России акция «Час земли» проходила с 2009 года. В назначенное время гасла подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1500 других московских зданий. И это как раз было 23 марта. 1 ноября 2021 года правительство утвердило стратегию развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Предполагалось внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами. Механизм не ясен, я вот не могу понять, как это может выглядеть на практике. А также перейти к сбору и переработке углекислого газа. А с 2023 года запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий. Вот сколько они этого углеродного следа оставили на планете. И чем меньше оставил, тем больше те преференции. Ну, как мы понимаем, еще один механизм контроля и получения денег с этих бедных предприятий. А вот 18 февраля 2023 года Росприроднадзор, напротив, предложил отменить выдачу лицензии на перевозку отходов первого и четвертого классов опасности, заменить их на уведомительный принцип. И это, конечно, даст перевозчикам возможность складировать опасные отходы в неразрешенных местах, и они быстро станут опасными несанкционированными свалками. При этом 22 февраля 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 450 тысяч рублей за несоблюдение правил по обращению с побочными продуктами животноводства, а именно с навозом. Вот что-то перекликается здесь с коровами, которые повышают парниковый эффект, по мнению автора «Зеленой повестки». В июле 2022 года сообщалось, что в России хотят запустить программу фудшеринга, то есть совместное пользование, этот шеринг, совместное пользование, когда мы пользуемся автомобилем, каршеринг – это совместное пользование. Это один из механизмов инклюзивного капитализма, мы с вами говорили об этом. Как предполагалось это делать в России, фудшеринг? Распределять среди нуждающихся продукты питания не с истекшим, а истекающим сроком годности. Ну, то есть полупротухшие продукты кому-то передавать во вторые руки. Мы попользовались, теперь вы попользуйтесь. В сентябре 2022 года Денис Мантуров, это вице-премьер, на сессии выставки «Инфофуд Сочи» призвал употреблять пищу белок из личинки черной львинки и чуть-чуть для этого поработать с ментальностью нашего народа. При этом сам он не решился продегустировать бургер с котлетой с добавкой концентрата личинки мух черной львинки, ну то есть опарышей на самом деле, которую производит компания Modern Food Technology. Вот не захотел, но нам предлагает. При этом зам гендиректора ритейла «Магнит» Руслан Исмайлов сказал, что их сеть готова запустить собственное производство растительного мяса. А в сентябре 2022 года торговая сеть «Магнит» заявила, что намерена продавать просроченные продукты. Ну, а часть просрочки будет отдавать переработчикам. В июне 2022 года в Новосибирске запустили первую в России сверчковую ферму. Мол, подобные технологии используют в разных странах мира, а в России нет ни одной автоматизированной линии. Непорядок. Ну и поговорим давайте еще о таком моменте, о котором вы наверняка не задумывались. Популярный сервис продаж Авито, ну он вам безусловно известен, но наверное не все знают, что у него учредители находятся в Голландии. Так вот, сервис Авито с недавних пор указывает экологический индекс продавца. После обозначения имени продавца в скобках написан экологический вклад, например, 50 или 100, или 383, я вот несколько посмотрел на скидку, вам говорю, килограмм СО2. Давайте обратимся к европейскому зеленому курсу. Согласно европейскому зеленому курсу, к 2035 году европейцы перейдут на электроавтомобили. А чтобы уложиться в норму Парижского соглашения выбросов углекислого газа, а норма уже предписана, 2,9 тонны в год на человека – европеец будет иметь право есть курицу по 100 грамм два раза в неделю, это 10,4 килограмма в год, сыр 25 грамм, тонкий ломтик, один раз в неделю, это 1,3 килограмма в год, кофе пить нельзя будет совсем, душ по 8 минут три раза в неделю, стирка по 1 часу два раза в неделю, одежда 2 пары джинсов и 3 рубашки в год, один авиаперелет в эконом-классе, не более 5000 километров на поезде в год, 30 минут на беговой дорожке 3 раза в неделю, просмотр телевизора или пользование интернетом 2 часа в день и никаких видеоигр. Но мы понимаем, что вот этот экологический вклад, который написан, это только такая примерка, пристрелка к тому, чтобы на основании каких-то экологических критериев в последующем стала определяться полезность для общества того или иного гражданина. Ну и все это ляжет в основу социального рейтинга. По китайскому образцу мы с вами много говорили об этом, не будем останавливаться. Все, наверное, уже знают, что это такое. Если не знаете, то можно найти в моих программах и в других материалах. Ну и не забывайте про проект Клауса Шваба «Климатические блокировки» или «15-минутные города». Мы тоже говорили о них. Они тоже придуманы для спасения климата. Мы говорили о них не так много, поэтому напомню, что эта идея локдаунов по районам, она уже сейчас реализуется в некоторых городах Европы. То есть для того, чтобы климат сильно не напрягать, вы сможете жить только в ареале, ну, в городе в ареале или в районе, который вы можете пешком или на велосипеде, границы которого можете обойти или объехать, в течение 15 минут. Дальше вам выходить нельзя, потому что на машине вы ездить не имеете права, потому что спасать климат надо. И будете находиться только здесь. Ну и у вас будут какие-то по заявлению заранее, какие-то выходы на большую территорию разрешены, но это все нужно будет заслужить. И это все, конечно, будет зависеть от вашего социального рейтинга. И все это составляющие проекта «Инклюзивный капитализм» Клауса Шваба, который гласит, в итоге у вас ничего не будет, и вы будете счастливы. А что же в России? Ну вот какая сейчас актуальная ситуация? Давайте акция «Час земли». Вот 24 марта 2023 года в Кремле отказались принять участие в акции «Час земли» в этом году. И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, это связано как раз с тем, что организатор акции – Всемирный фонд природы стал иноагентом. Решение Минюста 10 марта. Почему он стал иноагентом? Признан. Потому что, цитата, «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды пытались влиять на решение органов власти, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов». Отлично. Поздравляю. Такое решение Минюста мы приветствуем. Как, собственно, и другие решения в отношении иноагентов. Вслед за Москвой стали отказываться от участия в акции и регионы. Они тоже все участвовали, все отключали электричество, все подчинялись единому режиссеру, которым в данном случае выступал этот иноагент Всемирный фонд природы. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал западную ветряную солнечную энергетику, традиционно относимую к зеленым технологиям, зеленым в кавычки берем, аферой 21 века, сравнимой с криками об озоновой дыре, цитата. И вот дальше полная цитата. Вот я вам приведу пример. Вот вы едете по Германии, она вся покрыта солнечными батареями. Значит, вы закрываете плодородную землю, у вас нарушается экология. Поэтому нужны другие земли, поэтому они идут на Украину и засеют ее сейчас рапсом или чем-то другим. И ветрогенератор также. Он крутится с частотой 4 Гц. Это инфразвук. Инфразвук – это оружие. Есть генератор инфразвука военный. Значит, у вас от того, что выпускаете... Кроты вылезают из нор, птицы на лету падают, надо это понимать, экология страдает определенно. И еще следующая цитата. Предыдущая колоссальная афера – это озоновая дыра. На ней компании типа DuPont заработали сотни миллиардов долларов на замене фреона в баллончиках, холодильниках, на другой состав и на создании новых рынков. Климат теплеет, говорит Ковальчук, но это не следствие антропогенного фактора и неправильной промышленности. 60% выброса парниковых газов делает океан. И можно было бы поверить в намерение избавиться от углеродного следа, если бы при этом в Германии не закрыли атомную энергетику. Ну и обратимся к авторитету еще более серьезному. 13 октября 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что решение ряда стран Евросоюза свернуть атомную энергетику является бессмысленным. А теперь что касается нашей продовольственной безопасности и переходу, ну, который, в общем-то, потенциально, наверное, для нас предусмотрен вице-премьером Мантуровым, на питание кузнечиками, личинками и прочими опарышами. Итак, что думает по этому поводу президент России? В минувшем году наши аграрии установили новый рекорд, собрав более 159 миллионов тонн зерна. Это небывалый урожай, еще больше, чем предыдущие годы. И 17 января 2023 года президент на совещании по экономическим вопросам потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая. Что у нас здесь будет происходить, мы тоже не можем наверняка определить, сказал он. Поэтому нам стабильные резервы обязательно нужны, обязательно, и надо это сохранить. То есть мы понимаем, что здесь у нас, в общем-то, наши тылы закрыты. И хотелось бы думать, что новые реалии отменили глобалистские планы в отношении России, как и в отношении других национальных государств. Но вот только нарастающая цифровизация ставит перед нами нерешенные до сих пор вопросы. Так, 14 апреля будет приниматься в втором чтении законопроект о цифровом рубле. Это замена наличных именным цифровым кодом для каждого из нас, который сделает все платежи отслеживаемыми, крашеные деньги, отменит наличные совсем, отменит накопления, потому что деньги в конце месяца будут сгорать. И будет регулировать наше потребление, потому что искусственный интеллект, который будет нам как раз вот эти вот записывать цифровые коды, будет сам решать, на что нам можно тратить деньги, а на что нельзя. И артподготовка, если можно так выразиться, к этому переходу, это Введение кэшбэка по QR-коду в продовольственных магазинах вам предлагают на кассах. Вот заплатите через QR-код, вот тут скачайте приложение, и вы получите сразу целых 50 рублей себе на счет. И мы вот эти 50 серебряников, в общем-то, идем и продаем себя. Мы переходим в этот цифровой мир, где уже первый шаг к отмене наличных. У нас есть умные кассы, мы уже отказываемся от наличных, мы туда больше и больше переходим. И вот уже биометрия для платежей предлагается. Скоро, наверное, мы и туда перейдем, ведь мы же и в метро начали тоже ездить. Кто-то начал по биометрии. Кто-то бесстрашный, а может быть безумный. Американский экономист Кэтрин Остин Фитц очень точно рассказала о том, для чего и как это вводится, и что будет дальше. И сказала, что введение цифрового рубля будет происходить через массовый экономический кризис, массовое обнищание, после чего людям предложены будут цифровые деньги в качестве таких парашютных денег, то есть, ну, просто помощь. И людям ничего не останется делать, как брать их, потому что иначе ты умрешь с голода. Мы сейчас видим первый акт этой пьесы «Глобальный экономический кризис», а именно обрушение 19 крупнейших непотопляемых банков в США. Ну и все это связывается в одну линию. Но, тем не менее, отрицающих климатическую катастрофу людей предлагается стигматизировать. Ведущий немецкий психотерапевтический журнал Das Psychotherapeuten Journal опубликовал статью германского психотерапевта польско-еврейского происхождения Фабиана Хмелевски. Он говорит следующее. Паника по поводу стремительно приближающегося климатического апокалипсиса – это рациональное поведение. А те, кто преуменьшает или даже отвергает катастрофическое изменение климата, необходимо считать душевнобольными и подвергнуть принудительному лечению и госпитализации. Вот видите, как все тесно связано? Климат, цифровизация, тотальный беспощадный контроль. Борьба разных миров, борьба света и тьмы – все это с каждым днем зримо ужесточается, и только от нас с вами зависит, кто победит. Что же делать? Если вы понимаете опасность, которую неустанно готовят для нас глобалистские режиссеры, а это в первую очередь введение цифрового рубля, ведь после него от нашей жизни уже ничего не останется, то нужно срочно писать президенту, в Госдуму Вячеславу Володину, в Совет Федерации Валентине Матвиенко, и требовать не принимать закон о цифровом рубле. Выбор, как всегда, за каждым. Творец дал нам свободную волю и ждет от нас ее проявления. И помните, у нас уже не будет второго шанса сохранить свою свободу. И я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте с таким же названием и на нашем YouTube-канале. А я вновь приглашаю вас каждодневно в 22 часа молитве иконе Божией Матери Державная и молитве по соглашению. Это была программа «Территория семьи». Я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область. Директор православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского в городе Кинешма и настоятель небольшого одноименного прихода в нашем городе. Вы знаете, что обращаться к аудитории радио «Радонеж» меня обязывает, ну, теперь, пожалуй, можно сказать уже не только то, что я директор вот такой общеобразовательной школы, которая существует во многом благодаря таким средствам благотворительным, находясь в таком экономически проблемном регионе, как Ивановская область, обязывает меня не только это, но, пожалуй, и многолетнее с вами сотрудничество, опыт встреч Сотрудничество с администрацией радио «Радонеж», самой радиостанцией, с коллективом ее и опыт встреч с аудиторией, и люди уже ждут и откликаются на мои скромные сюжеты и на мои такие, ну, так сказать, невзыскательные стишки, которые я вам предлагаю как иллюстрацию своих наблюдений, своего жизненного опыта, и чтобы было не так скучно слушать мои затянутые речи, предлагаю послушать, что я написал. Так и сегодня будут новые стихи. Навеяны они, как вам известно, продолжающимся моим лечением в химиотерапевтическом отделении Ивановского онкодиспансера. Вот. Ну, что говорить, много нам дает этот опыт, и уже не первую передачу я обсуждаю, но вот Господь дает такое вдохновение, понимаете? Ну, давайте я прерву свою мысль. На самом деле, вот буквально 2 дня назад закончилась у меня химиотерапия, сейчас 3-е сутки идут. И кто проходил это, конечно, знает, что бывает после этого и головушка-то плохо работает, и мысли плохо связываются. Но, тем не менее, смиряясь с вот этими разрушительными эффектами химиотерапии, которые смиряют нас, нужно отметить их особую полезность. И прежде чем я начну новые стихи, хочу прочитать одно старое. Оно мне кажется, понимаете, очень уместно. Вот сижу я там, смотрю на эту капельницу, которая капает меня таким этим вот своим ядом медицинским. И вспоминаю вот это стихотворение, которое называется «Исповедь самолюбия», наверное, так, «Исповедь самолюбия», вот это самолюбие, понимаете, тут родственных грехов целый букетик, тут и гордость, тут и вот и всякое это самомнение, самооправдание, саможаление. Вот это «Исповедь самолюбия». Стихотворение достаточно старое, но как оно актуально для меня и сейчас, и для всех нас, наверное, с этим труднее всего бороться, достигая степени самоотречения, необходимой для спасения. Ну, я, как бы сказать, не буду заговариваться. Стих «Исповедь самолюбия». «Как тяжела моя эгоцентричность. Я, кажется, совсем не нравлюсь вам. Еще не знаете, какой я хам, какая я двусмысленная личность под внешнюю благообразной маской, клубок каких-то ядовитых змей. О, помолитесь о душе моей. Я сам в нее гляжу порой с опаской». Вот такая вот исповедь самолюбия. «О, помолитесь о душе моей, я сам в нее гляжу порой с опаской». Вот, ну, конечно, увидеть свои немощи греховные нам бывает страшно и тяжело, узнать о себе какую-то горькую правду, но полезно иногда вот в таких испытаниях посмиряться и принять то, что нам посылает Бог. Вот. Но продолжу уже новыми стихами. Как вы знаете, у меня же образование-то в свое время было медицинское. Конечно, я деквалифицировался давно как врач, уже более 25 лет, находясь в священном сане, не практиковался, конечно, в области медицины, но, конечно, какие-то базовые знания у меня сохранились. И долгое время я старался не обращаться никаким врачам, просто в силу своей занятости и в силу того, что, ну, понимаете, конечно, должна быть настороженность какая-то у человека относительно болезней, но, с другой стороны, превращать свою жизнь в такое состояние постоянной мнительности тоже не хочется. То есть, в общем-то, я и пренебрегал какой-то диспансеризацией там такой углубленной. И вот через много лет такой жизни попал я в результате своей онкологии вот в руки медицины. И попав, так сказать, в область видения наших докторов современных, я многому стал удивляться. Например, тому, что, ну, я помню, как нас учили обследовать больного. Понятно, что за это время, что я не работал, да и уже тогда, когда я работал, я немножко успел даже и поработать по специальности, появилось много дополнительных методов исследований, и многие из них были уже тогда. Но все же, понимаете, сам врач имеет при себе методы обследование больного, который каждого доктора учат применять. Сначала это, конечно, беседа, то есть опрос, сбор жалоб, анамнеза, потом осмотр больного, пальпация, перкуссия, аускультация, так сказать, сбор физикальных данных. И понятно, что жалобы больного, они носят субъективный характер. Органы чувств врача тоже, они субъективны, но вот сопоставляя жалобы многих пациентов с ощущениями своих пальцев, своих ушей, своих глаз, врач приобретает бесценный опыт диагностики, когда, может быть, ему и не нужно всегда обращаться к УЗИ, к каким-то датчикам чувствительным, чтобы провести такой вот первичный отбор пациентов, которые вообще в этом нуждаются. Определить какую-то перкуторную тупость в легком, которой раньше не было, или появление хрипов, которые раньше не звучали, изменение характера дыхания. Уж простите, такое отступление небольшое про медицину, но сейчас меня удивило, что вот сколько я болею, и ни разу доктора меня даже трубочкой не послушали. Ну, дай бог им здоровья. Конечно, я не ропщу, я просто удивляюсь. И ни разу, например, не стукали мою грудную клетку, то есть не было какой-то перкуссии, ну, живот пальпировали только в тех областях, где это было нужно. Вот, ну, ладно, и там, скажем, я уж не говорю, перкуторные какие-то границы печени. И всегда, в общем-то, общение с доктором совершается очень кратко в наше время. Может быть, это только у нас так, но мне кажется, что это сейчас много где. Врачи перегружены, загружены и выбирают какую-то оптимальную схему, ну, и при этом есть большая опасность того, что мимо доктора пролетит какая-то важная вещь, вот, которая, может быть, и пациент до конца ее не понимает, а она существует. И размышляя над этим, а тем более как человек больной, который, понимаете, имеет отклонение в анализах, я, конечно, волновался. Именно не из-за себя, а из-за того, что вот как же это так? Ну, из-за всего вот этого, из-за медицины, из-за докторов, из-за того, что они, кажется, вот упираются вот в эти вот свои инструментальные методы, и больной для них не становится таким интересным предметом, потому что самое интересное в мире, созданном Богом, вот по моему убеждению, это люди, это сам человек, которого сотворил Господь по образу и подобию своему. И вот, размышляя над всем этим, одну ночь я даже плохо спал перед этой всей вот вторым курсом химиотерапии и написал такой стих. Посвящается докторам, современным нашим докторам. Нелюбопытны, как известно, врачи у нас, и это дивно, им кажется неинтересно вникать в болезненный наш вздор. Перкуссия, аускультация – все это кажется наивным. Теперь УЗИ и МРТ выносят приговор в лабораторной тишине, изучат биоматериалы. С инструментальной диагностикой секретов больше нет. А Пироговых, Боткиных как будто не бывало, и упрощает нашу жизнь машинный интеллект. Но если я увижу вдруг, что врач с фонендоскопом идет в палаты на обход к страдающим больным, то в сердце словно встрепенется, припомнится и оборвется, как пропедевтику сдавал, когда был молодым. Вот такой вот стих. Ну, про пидевчика внутренних болезней. Это такой предмет, его на начальных курсах учат мединститута, там учат вот именно обследованию больного, ну, даже какие-то навыки такого простого инструментального исследования там излагаются, скажем, ЭКГ, да, ну, и в то же время и вот делается акцент на выявление разных симптомов, на применение разных методов, и вот про это вспомнилось. Но если я увижу вдруг, что врач с фонендоскопом идет в палаты на обход к страдающим больным, то в сердце словно встрепенется, припомнится и оборвется, как пропедевтику сдавал, когда был молодым. А сейчас даже, знаете, часто вот у нас приходили доктора, и ни разу, наверное, никто фонендоскоп не брал с собой на обход, я, по крайней мере, не видел. Может, в мое отсутствие как-то это было, в общем-то, тоже показательно, потому что фонендоскоп, он дает возможность сразу выслушать характер дыхания, тоны сердца, скажем, выявить аритмию даже, ну, выслушивая сердечные тоны и так далее, много чего. Вот, поэтому я прошу прощения, может быть, кого-то из медработников мой стих и смутил, наверняка мне найдется, что возразить. Скажут, да что вы не знаете, какая у нас жизнь. Да, я очень прошу меня извинить, я даже и критиковать никого не хотел, просто все же, мне кажется, доктора эпохи интернета, смартфонов и сетевых технологий, они, конечно, отличаются от тех, которые были до того, как это все появилось. Ну, и это закономерно. И люди-то все отличаются, и все, и мир весь отличается. Вот. Ну, вот такое стихотворение. Следующее стихотворение, которое я написал, оно написано под капельницей. Там у меня такое, видимо, сделалось очень страдальческое лицо. Я даже сфотографировал себя и удивился. И вот эта вот эгоцентричность, про которую я писал, когда себя жалеешь, конечно, она смиряется с тем, что под действием жестких методов лечения и самого заболевания, если ты лечиться не будешь, тоже. И вообще от всей этой жизни человек меняется, вся его красота и сила разрушается, и человек, яко трава, дни его, яко цвет сельный, так и отцветет. Вот это вот наше отцветание начинаешь за собой усиленно замечать. Вот. И, конечно, когда наблюдаешь все это, надо же как-то на это позитивно среагировать, чтобы из этого польза была. То есть вот какая-то назидательная мысль. И отделение, в котором проходят пациенты лечения химиотерапии, оно так и называется ХТО, химиотерапевтическое отделение. Вот. В данном случае это образ, наверное, всего нашего мира получился. Вот. Но прочитаю, собственно говоря, само стихотворение. Посвящается ХТО, химиотерапевтическому отделению, ну и конкретному даже отделению Ивановского онкодиспансера. У меня вот были стихи, посвященные музыкальной школе, Кинешемской, поэма, помните, «Степь кругом», а это то, что посвящено отделению ХТО. «Какой я был красивый, с густой бородой, а стал теперь плешивый, унылый и больной. Замучен я лечением, не сдать мне ГТО. Такое вот мучение лежать на ХТО. Лекарство из флакона, по вене кап-кап-кап. Ох, братцы, тяжело мне, ох, что-то я ослаб. Под капельницы эти ты многое поймешь. Готовься же ответить пред Богом, молодежь. Земная жизнь приснилась, прошла. И ничего, да будет Божья милость над нашим ХТО». Вот такое стихотворение. «Да будет Божья милость над нашим ХТО». Конечно, это место, где ты помучился, пострадал, полечился, становится уже как-то немножко даже родным, но ты говоришь нашим ХТО, да, да будет Божья милость над нашим ХТО. Но само это ХТО, химиотерапевтическое деление, это в каком-то смысле образ вот всего нашего мира, где мы страдаем, мучаемся, идем своим крестным путем, да будет Божья милость над нашим ХТО. Ну, аббревиатура ГТО, конечно, людям, особенно вот моего возраста, должна быть знакома, готов к труду и обороне, нормативы по физкультуре, да, еще вот до этой опухоли я и даже кое-какие мог выполнить, например, вот отжимался уже под 30 раз, а там при нормативе 24, и как, ну, понимаете, это же тоже, надо с этим смириться, что так это по мне все ударило, вот. Ну, в общем, значит, это и полезно, потому что Господь, как известно из псалмов, не в силе конский вас хочет, не в лыстях мужеских благоволит. Сила конская – это, видимо, выносливость, а лысти мужеские, то есть мускулатура – это сила. То есть не в мускулатуре, не в выносливости, не... а благоволит Господь в боящихся его. Вот как там сказано в псалме-то. Вот, благоволит Господь в боящихся его. Ну, и последнее стихотворение, которое я там написал, оно называется «Свод небесный». Свод небесный. Ну, сюжет сегодня будет, конечно, небольшой, все же как-то записать большую передачу после таких приключений не так-то просто. Тем более, вот на третий день после химии еще так вижу. Вот это свод небесный стихотворение. Непроницаем свод небесный. Как в телескопы не глядим, за ним сокрыт, как за завесой, град Божий Иерусалим. Мы видим купол небосвода, где звездам словно нет конца, а сердце ищет край свободы, чертог небесного Отца, он при дверях. Он очень близко, грядущий славный день суда, а здесь... Под небом нашим низким царит разврат и суета, где звездочеты да халдеи все смотрят в темный свод небес. Но кто не верит, не сумеет увидеть, что Христос воскрес. Вот такой вот стих. Дыхание чуть-чуть сорвалось в конце. Последний куплет люблю повторять. Да даже и два куплета, он при дверях, он очень близко, грядущий славный день суда, а здесь, под небом нашим низким, царит разврат и суета, где звездочеты да халдеи все смотрят в темный свод небес. Но кто не верит, не сумеет увидеть, что Христос воскрес. Вот, я надеюсь, что эта передача выйдет в то время, когда трудное завершение Великого Поста будет приближать нас к празднику Святой Пасхи Христовой. И это вот восприятие смысла требует от нас веры, потому что без веры человеку тайны Божьи не открываются, они требуют от нас вот просто веры. И заканчивая эту передачу, хочу сказать, что помочь нашей православной школе, а также, кстати, и мне лично, потому что многие проявляют сочувствие, помогают мне в этой непростой ситуации. Но мне, как бы сказать, ну, слава Богу, что люди именно школу нашу не забывают, потому что школа – это наша главная битва стала вот в жизни нашего коллектива, который... Весь практически, неся свои испытания, не только, пожалуй, может подумать, что это я только как директор, нет, весь наш коллектив, сотрудники, все несут свое служение вот в очень непростых условиях, и помочь школе нашей, ее коллективу решать свои задачи можно, перечислив деньги. Ну, полные реквизиты можно найти на сайте школы, а сайт школы найти забив поисковик «православная школа Кинешма», «православная школа Кинешма», в разделе «реквизиты», «полные банковские реквизиты». Мне оформление сайта, вот последний раз я на нее смотрел с мобильного устройства, не очень понравилось и не показалось очень удобным. Ну, простите, я как-то охладел с годами к интернету, вот, и поэтому, может быть, и в своих болезнях и немощах недостаточно уделяю внимание развитию от структуры сайта. Если Господь благословит, мы над этим еще поработаем. А проще оказать помощь, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Спаси всех, Христос, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами был протоиерей Дмитрий Иванов.
Просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв об исцелении тяжко болящего Дмитрия, о его чадах по плоти и духу. Нашу программу продолжает слово иерея Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких сельских храмов Карельской и Петрозаводской епархии, сказанное за божественной литургией в неделю преподобного Иоанна Лествичника.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. А сегодня мы совершаем память преподобного Иоанна Лествичника, великого учителя христианского благочестия, аскетики, борьбы со страстями, автора знаменитой лествицы поучений о том, как достигать бесстрастия, бороться со своими грехами. И вот в первом слове преподобный Иоанн Лествичник говорит о том, что началом благочестия является приобретение трех добродетелей. Он называет пост, целомудрие и кротость. И по его мысли это означает, что вот, ну, если не приобрести эти три делания, три добродетели, то дальше по пути христианского благочестия идти невозможно. Ну, о посте была речь уже, мы уже достигли, ну, сейчас остается две недели Великого Поста и Страстная Седмица, уже две трети Великого Поста, можно сказать, прошли. И, конечно, нам нужно стараться, насколько мы можем поститься телесно, учиться тому, чтобы бороться со всяким тайноедением, со всякими кусочничьими перекусами и довольствоваться теми установленными приемами пищи, которые у нас есть. Нужно стараться не есть досыта, а выходить из-за стола с ощущением, что мог бы еще что-то съесть, но можно и обойтись и без этого. Ну вот сейчас хотелось бы остановить внимание на третьей добродетели, которую называют на добродетели кротости. Что касается целомудрия, это величайшая добродетель. И о ней, конечно, стоило бы тоже говорить, но добродетель – это великая, славная и очень возвышенная. Хотя преподобный Иоанн Лесочник говорит о том, что это нужно иметь в начале своего пути благочестия. Думается, что добродетель кротости, она, наверное, легче, чем добродетель целомудрия. И поэтому хотелось бы говорить о том, что является, с одной стороны, более простым, а с другой стороны, также сложным, потому что мы часто согрешаем страстью раздражительности, гнева, всей вот этой немирностью, которая только есть. И вот хотелось бы вот поразмышлять на эту тему, почему же мы впадаем вот в этот грех гнева, почему у нас нет вот этой добродетели кротости. Нужно стараться копать глубоко и, что называется, зреть в корень. Почему же вот у нас это происходит? Давайте попробуем так вот задуматься, как жили люди благочестивые, святые люди, которые имели кротость. Вот что было, какие были вот у них ощущения жизни, их мотивы поступков, когда они поступали не так, как мы поступаем. Вот если внимательно присматриваться за их жизнью, то можно сказать, что принципиальная вещь, которая их отличала от нас, это то, что они все силы своей души пускали на то, чтобы приобрести добродетели, и наименьшим образом они задумывались о том, что называется мирским успехом, успешностью в делах. Вот люди, приверженные к миру, преданные миролюбию, они хотят успешными быть в этом мире, в этом мире много достичь, земного благополучия, достатка, чтобы все было отважено, все было вот с блеском, настолько, насколько хорошо человек может что-то сделать в этой жизни. А у них это было не так. Они в приоритет на первое место ставили духовные качества. И поэтому, когда они сталкивались с теми ситуациями, с которыми мы сталкиваемся, например, когда кто-то не выполнил какое-то свое обязательство в отношении нас, что-то забыл сделать, вообще, возникли какие-то неожиданности непредвиденные в наших планах, и, как вот говорят, все пошло наперекосяк, вот, что-то сломалось, что-то не получилось сделать. И вот часто мы начинаем грустить, раздражаться на обстоятельства, на людей или даже на самих себя. Причем таким вот раздражительностью, такой не покаянной, а такой вот мирской по своему характеру. А вот у святых, у подвижников такого не было. Они, поскольку они стремились к Царству Небесному, стремились иметь Бога в себе, они очень, спокойно относились к разного рода неурядицам, неприятностям и говорили, думали, мыслили, чувствовали, что на всю волю Божию. Угодно будет Богу, сделаем дело, не угодно, надо потерпеть. И вот в этом думается, что в этом, вся и проблема-то и заключается. Причем, вот если идти еще дальше, мы внутри себя хотим и желаем того, чтобы окружающие к нам люди, на которых-то мы как раз часто раздражаемся и осуждаем и так далее, чтобы они нас ценили, чтобы они нас уважали, любили и так далее. А вот у святых они к этой любви человеческой, к этому признанию, они относились очень осторожно, И они боялись этого. И наоборот, так сказать, они радовались, когда эти люди их ругали, обличали, вот, когда они, так сказать, вот вели, как получается, совсем наоборот. И опять же, эти же святые люди, они, желая отсекать свою волю, учиться послушанию, покорности воли Божией, кстати говоря, вот это тоже момент очень важный, который нас отличает от людей святой жизни, что для них слова о том, чтобы «да будет воля твоя, яко на небеси и на земле», это было действительно принципом жизни, таким стержнем. Вот. А мы на словах это говорим, а по правде говоря, не всегда так чувствуем, и даже, может быть, редко. По правде говоря, наша воля, она стоит на первом месте чаще всего. И вот они, святые угодники Божии, они действительно вот следовали за волей Божией, которая проявлялась в обстоятельствах. И поскольку как бы вот око сердечное, душа была на это направлена, вот как флюгер там все время по ветру направлен, как подсолнух направлен на солнце, так и эти святые, они также мыслили и чувствовали. И поэтому вот, поскольку у них такой был настрой, то оказывались в таких обстоятельствах, когда мы обычно раздражаемся, они видели в них благо для того, чтобы смириться, для того, чтобы потерпеть, для того, чтобы себе в чем-то отказать, отсечь свою волю. Вот. И поскольку у них был такой настрой и мотив, то у них это реально и получалось. А поскольку у них и желания были благочестивы, то Господь им благодать подавал сопутствующую, у них это получалось. А у нас, поскольку мы, как я сказал вначале, настроены на успех во внешних делах, то поскольку редко когда и почти никогда не бывает, что все идет так, как бы мы хотели бы, мы постоянно будем наступать на одни и те же грабли и притыкаться, вот, потому что и человеческие факторы будут срабатывать, и разные непредвиденные обстоятельства, и так далее, и так далее. И мы вот с этой раздражительностью мы никогда не распрощаемся, если мы будем иметь такой настрой. И поэтому нам нужно всматриваться в образ мыслей, жизни святых, в Слово Божие. И тогда, так сказать, если для нас приобретение духовных благ оно будет важнее, а духовное благо часто приобретается через потерю и неудачи в каких-то житейских каких-то делах, то, что вот по мирскому такому мышлению является какими-то неприятностями. И когда мы, получается, полностью переменим взгляд на эти все жизненные обстоятельства и то, в чем люди мирские, и мы с вами тоже видим плохое, неприятное, досадливое, огорчительное, мы будем видеть положительное, хорошее, вот только тогда, когда мы, так сказать, начнем мыслить в этом направлении, мы, думается, станем на тот путь, чтобы действительно реально получать основания для борьбы и победы над нашими страстями. Поэтому будем обязательно стараться приобретать эту добродетель кротости, без которой мы не можем положить начало нашей благочестивой жизни. Молитвами преподобного и богоносного отца нашего Иоанна Лесничка, да поможет нам Господь в приобретении Бога спасительной, необходимейшей кротости. Аминь.
Это было слово иерея Алексея Кнутова, кандидата богословия, клирика Карельской и Петрозаводской епархии, сказанное за божественной литургией в неделю преподобного Иоанна Лествичника.